Всем добрый день. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь». У микрофона Лиза Аникина, и в эфире программа «Персонально ваш». Персонально ваш и персонально наш сегодня Вадим Савицкий, автор YouTube-канала «Когнитивный надзор». Вадим, привет.
Всем большой привет. Привет, Лиза. Спасибо за приглашение.
Ну что ж, Невзлингейт.
Невзлингейт.
Ты, как любитель разбирать различные когнитивные искажения и когнитивные приемы, тем более, что целый YouTube-канал у тебя посвящен именно этому, давай разберем расследование ФБК относительно Леонида Невзлина. Я понимаю, что все уже успели его разобрать со всех сторон, но мы с тобой об этом еще не говорили. Мне кажется, тут довольно интересная почва для рассуждений. Тебе что-нибудь понравилось, не понравилось?
Ой, тут тема, конечно, неисчерпаемая. Меня больше даже, чем элементы самого расследования, поразили разные комментарии на этот счет. Наверное, ты тоже заметила, что заговорили многие, кто не говорил прежде особенно, именно в таком ключе, значит, рассуждательно-аргументационном. Ну вот, обойдемся без фамилий. Были всякие люди, которые занимались вот своим делом, своей работой, там, профессионально, о чем-то высказывались таком, я не знаю, кто-то художественным, кто-то там еще каком-нибудь. А тут вдруг все вот эти люди, они все ринулись обсуждать, аргументировать, защищать и так далее. И стало сразу видно, как говорят в том меме, да, уровень аргументации в Восточной Европе, он, в общем, страдает. Например, мне очень понравился подход, если источник информации какой-то мутный тип, значит, эта информация сама по себе уже, так сказать, несостоятельна. Я полно видел комментариев, где на этом заканчивается обсуждение. Просто, вы видели, кто принес эту информацию? Видели?
Ну, вы подожди, ты считаешь, что не имеет значения, кто принес информацию?
Конечно, не имеет, если у нас есть сама информация. Если у нас есть сама информация, и мы можем ее верифицировать, какая разница, кто нам ее принес? Вот тебе принес курьер пиццу. Если в пицце все в порядке, ты можешь ее съесть и насытиться, какая тебе разница? Это бывший зэк или это студент университета? Или кто-то? Принес
и принес. На первый взгляд в пицце может быть все в порядке. Но я не знаю, может он туда пургена насыпал, если это сомнительный тип.
А в том-то и дело, что ты можешь насыпать кто угодно, понимаешь? Откуда ты знаешь, сомнительный, несомнительный? Может быть, это раскаявшийся какой-нибудь в прошлом негодяй, а может быть, это сегодня впервые совершающий страшное преступление человек, про которого ты никогда этого не скажешь. Информацию нужно проверять тщательно и досконально, вне зависимости от того, кто ее принес. Мутный решала, как его называют, или это принес человек с приятным лицом в белом пальто. И в том, и в другом случае подход к проверке информации ровно одинаковый. А если он ровно одинаковый в обоих случаях, то какая разница, кто ее принес? Мы исповедуем один и тот же принцип. Мы же не скажем, что, ой, это такой хороший человек, у него такая улыбка была, давайте не будем проверять. Ну, видно же, что говорят точно правду. Хотя именно такой подход, как мне кажется, половина комментаторов исповедуют с другой стороны, которые говорят, вы видели чье расследование? Вы что, не доверяете этим людям? Как вы можете вообще подвергать сомнению там, дополнительные какие-то обвинения в сторону Михаила Ходорковского? Как? Вы что, не видели, на чем канале вышло расследование? Надеюсь, видели. Ну тогда.
Нет, ну подожди, разве контекст не имеет значения? Разве не имеет значения, чем тот или иной источник, как он зарекомендовал себя на протяжении предыдущих там лет или на протяжении предыдущих информационных скандалов? Если мы понимаем, что человек всем людям, которым он приносил пиццу, подсыпал пурген, то автоматически ты начинаешь думать о том, что вот, наверное, в этой пицце тоже что-нибудь не так. А если человек многие годы честно носил пиццу и говорил, смотрите, это хорошая пицца, я все сам проверил, испек, она замечательная, то ты ему доверяешь, у него отзывы хорошие, пицца красивая.
Несомненно, как некий один из факторов, который мы можем дополнительно рассматривать и, так сказать, периферийно его включать в свою оценку, да, бесспорно. Но я видел массу комментариев, которые строятся вокруг этого. Вот вокруг того, собственно, кто, вокруг личности, кто принес, кто сказал, кто расследование сделал, хотя все это имеет, ну, вторичное значение, пусть не отсутствующее, но вторичное, прямо скажем, вместо того, чтобы аргументировать, чтобы разбирать сами аргументы. Как ёмко подметила Юлия Латынина, кажется, тоже иноагент, как и Михаил Борисович, гетентоктские факты. Мы, если это факты, которые принесли нам с симпатичной нам стороны, мы их обязательно рассмотрим, включим, и даже если они звучат не очень достоверно, и вообще не такие уж это и факты, мы все равно обратим на них внимание. А если это факты стороны, которые нам неприятны, мы скажем, ну вы видели, кто их принес. Ну, что их вообще рассматривать? Ну, о чем вы говорите? И как будто бы вокруг этого строится серьезно сейчас дискуссию, не скажу, что вся, это было бы неправдой, но и таким чрезмерным обобщением, но очень много людей, особенно вот этих самых периферийных, тех, кто не так часто участвуют вот так публично, да, многие же пишут, обычно я не высказываюсь, но вот тут моих нервов не хватило. Сейчас как скажу, и там такое, ой, батюшки.
Хорошо, ладно, что еще тебя зацепило?
Ну вот, собственно, то, как в самом расследовании, конечно, использовались, как мне кажется, это конечно, мое мнение, тут уж прошу простить тех, кто с этим мнением не согласится, но, по-моему, использование вот этого кейса в политических целях для устранения своего, ну, медийного, разумеется, устранения своего оппонента, это, мягко говоря, некрасиво. Но это часть публичной коммуникации, и понятно, что это всегда большой соблазн, когда у тебя возникает реальная возможность каким-то образом, сказать, весомо лягнуть своего оппонента, не сделать этого, именно исходя из того, что из недостаточных доказательств, из ну, какой-то, не знаю, общей порядочности, что ли, но опять же, представление о порядочности у всех свои, исходя из моих представлений о порядочности, то, как был упомянут Михаил Ходорковский в этом расследовании, это недостойно и некрасиво.
Подожди, давай не будем о порядочности, это понятие растяжимое. Давай будем о логике и о взаимосвязи разных фактов. Тебя устроила аргументация? Вот эта вот
А
цепочка логическая.
непорядочность, она же отсюда и проистекает, собственно, из-за недостаточности, как мне кажется, да, из-за недостаточности фактов, их полного отсутствия. Михаил Ходорковский туда привязан следующим аргументом. Невзин Ходорковский – это одно и то же, было сказано нам. Ну ладно, одно и то же, но все, это ничем не аргументируется. Они долгое время, понятно, дружили, сотрудничали, общаются очень близко. Ну, Лиза, ты вот готова за всех своих очень близких людей, прям ближайших, ответить, что если они соберутся на кого-нибудь натравливать каких-то, значит, отморозков, то ты точно будешь это знать. Что вот если они такое сделают, то нет ни малейшей возможности, чтобы ты этого не знала, особенно если кто-нибудь из них свихнется и вот решит творить самосуд. Мне кажется, что абсурдно вообще об этом говорить. Но, разумеется, может так быть, что человек ни о чем не знал. Это не значит, что так оно есть. Может, и знал, но просто мы же живем все-таки, как мне кажется, и все вот люди с прекрасными лицами, и мы с тобой в том числе хотим жить в более-менее демократическом обществе, обществе, где в том числе главенствует презумпция невиновности, а здесь как будто бы исходили напротив из презумпции виновности. Знакомы? Ну все, значит, виноват. Это теперь давай оправдывайся. Хотя это, на мой взгляд, в общем-то, тем самым стандартом демократического общества, на который мы так все издалека поглядываем и вроде как хотим им соответствовать, вот, собственно, это не соответствует им ни в какой мере.
Хорошо, если дальше разбирать аргументы за Невзрина, против Невзрина, за Ходорковского, против Ходорковского и так далее, и так далее. А помимо аргумента о том, что сомнительный источник, что еще тебе показалось интересным?
Ну, я
Даже
не
не так, что
соглашусь,
тебе
например,
показалось
да.
убедительным, вот.
Ну, мне, в принципе, расследование показалось вполне убедительным. Я не принадлежу к числу тех, кто говорит, что там, аргументов недостаточно и так далее. Да, каждый отдельный аргумент может показаться недостаточно весомым, но когда они собираются в общую картину, у меня лично возникает ощущение, то, что называется, как там, without reasonable doubts, то есть без обоснованных сомнений мы можем сказать, что вероятнее всего это так. Понятно, нам еще предстоит эту картину дополнительно, так сказать, детализировать, но пока впечатление такое. Например, мне кажется, таким вишенкой, наверное, этого расследования это финальный разговор, конечно, с Невзиным по телефону. И его реакция на меня она произвела впечатление не реакции человека невиновного. Хотя тут тоже, конечно, есть некоторые нюансы. Между ними же уже был конфликт. И вот если тебе звонит не какой-то журналист, а человек, которого ты терпеть не можешь, и говорит, а, заказывал на меня или не заказывал там покушение, то, возможно, ты действительно будешь отвечать не по существу, а вот так, типа, что у тебя за вопросы? Ну, давай, пришли мне их всех в самом виде, я тебе отвечу.
Не, ну,
Поэтому
в любом случае у всех разные ситуации в стрессовых ситуациях. Когда тебя в чем-то обвиняют, это, несомненно, стрессовая ситуация.
Конечно, конечно, но все-таки мне действительно близка мысль о том, что человек, который и правда ни сном, ни духом, для него это просто шокирующий абсолютно факт, он завтра скажет, что Лиза Аникина, значит, поцеловала кого-то к Венедиктову, и позвонит тебе сам Венедиктов, скажет: «Лиза, это правда? Скажи вот честно прямо сейчас, мы в эфире записываем, скажи перед всем честным народом, заказывала или не заказывала ко мне, поцеловала кого-то?» Ты скажешь: «Алексей Алексеевич, что? Как? Может быть, ты уже растеряна. Может, ты не сразу выдашь оправдательный спич, детализированный, красивый. Но ты, во всяком случае, будешь звучать как человек, глубоко потрясенный таким обвинением». А Леонид Невзын как будто бы так не звучал. Опять же, разумеется, это не является строгим доказательством. Но для меня косвенным, при этом весомым подтверждением того, что человек может быть в этом замешан, это кажется. Опять же, кажется. Мы все... Здесь нет строгих доказательств. Вот в чем проблема. То есть многие говорят: «Да, несите в суд это все, и вот мы разберемся». И я здесь, опять же, мне ближе позиция тех, кто говорит, что разбирательства эти будут много-много лет, во-первых. Да, а если это актуальный вопрос прямо сейчас, то мы не можем просто это убрать под сукно, как многие говорят. Зачем? Вот зачем это сделали, расследование? Вот подали бы тихонечко в суд, дождались бы результатов, и тогда, может быть... Ну, вопрос спорный, да, это попахивает историей про то, что вот когда убьют, тогда и приходите. Если вопрос настолько острый, то придача публичности всему этому разговору, это, конечно, имеет огромное значение. Тут мне трудно кого-то обвинять. Но другой вопрос в том, насколько, конечно, люди отвечают за каждое свое обвинение. И вот этот резкий переход, сколько там, по-моему, Александр Плющев подсчитал, 43 раза, опять же, признанный иностранным агентом, 43 раза, по-моему, упоминается Ходорковский в этом расследовании. При том, что единственный аргумент в пользу его участия – это то, что они близкие люди. 43 раза случайно упомянуть человека – это вообще не звучит как случайность. Это выглядит как целенаправленный ход. И вот это меня больше всего задело. Потому что это такая ложка дегтя в этот чан с условным медом. Но медом в том смысле, что расследование хорошее, весомое. И уж хочется похвалить. Хочется сказать: «Во, как здорово! Как поразительно они умудряются расследовать нападение на самих себя». И тут вот такая вот... Прям, ну, гадость, прямо скажем, неприятно.
Подожди, а тебе не кажется, что в принципе вся эта история вокруг расследования строится на доверии? Потому что большинство людей не в состоянии, во-первых, проверить информацию, во-вторых, понять с точки зрения именно расследования, насколько эта информация заслуживает доверия как таковая, именно как информация. Потому что одно дело следователи, которые будут это изучать. И вот здесь, конечно, да, то, что скажут правоохранительные органы, будет безумно важно. А другое дело обычный человек, который смотрит, ему говорят: «Ну вот он заказал нападение». Ты так: ну, вроде как убедительно. Они там сказали хорошо. Вот эти сказали хорошо, эти плохо. У меня просто, например, та же самая проверка этой информации инсайдером вызвала больше доверия, чем тот же самый материал ФБК. И здесь дальше мы приходим к тому, что аргументы ФБК враждуют с Ходорковским или источник сам по себе сомнительный, они становятся гораздо более весомыми.
Ну, во-первых, как бы проверка инсайдером, я не знаю, кем они признаны, если
Тоже
что,
иностранными
уточнишь,
агентами.
тоже, ну, только имя, да? Ну, ладно. Значит, ну, подождем. Как в том анекдоте. Значит, проверка инсайдером этих данных как бы включена в расследование ФБК, да? Они начинают с того, что ФБК тоже признан террористами, экстремистами. Начинают с того, что мы это все выявили. Первоначально провели свое расследование, поразились увиденному, отдали нашим друзьям это на проверку, ну не просто друзьям, а специалистам, коллегам. Они проверили независимо, сказали: «Да, это действительно так». То есть все-таки мы не можем разделять эти два материала, как мне кажется, это все часть одного расследования. Во-вторых,
Но все-таки подожди, можно говорить, что инсайдер
да.
делал это параллельно и независимо. Это важно. Те же самые данные, но другая организация.
Да, согласен. Ну, они работали так или иначе в какой-то кооперации. Не совсем хорошо, может быть, это не одно расследование, но это расследования, которые производились как бы в параллельной и отчасти совместной работе, в отличие, например, от РТ. Да, вот RT тоже же опубликовала. Но про них никто не скажет, что они, вот, ну, они чисто вместе с ФБК поработали, сделали и вот опубликовали. Вот тут и правда параллельно дело было. А инсайдер и ФБК как будто бы все-таки во многом здесь переплетены. Это во-первых. Дальше ты говоришь про то, что людям трудно оценить достоверность информации. Но вообще-то людям трудно оценить достоверность почти любой информации. Если человеку очень легко оценить достоверность информации, скорее всего, это какая-то малозначимая информация. И то, что мы увидели в этом расследовании, честно говоря, не является какими-то, так сказать, сложными элементами квантовой физики, в которых для того, чтобы разобраться, требуется там много лет и докторская степень. Там, в принципе, вещи, с которыми мы так или иначе сталкиваемся. Переписки, там, соцсети и так далее. И многие вещи там построены действительно на общей логике. И это тот случай, в котором общая логика вполне себе применима. Да, мы можем примерно каждый по отдельности прикинуть, насколько там, убедительным все это вместе кажется. Понятно, ты скажешь, что эксперт скажет точнее. Ну, как, собственно, в любой области жизни. Эксперт всегда скажет точнее. А консенсус разных экспертов будет еще точнее. Но это не та сфера, в которой человек вот с ней сталкивается, ему говорят, ну вот там, значит, бозон Хиггса летел так-то, вот тут так, вот, значит, адронный коллайдер. Вот теперь давай свою оценку. Ты такой, чего? Вообще не понимаю. В моей жизни такого не бывает. А тут, ну, относительно близкая нам бытовая ситуация.
Хорошо, получается, что к расследованию RT ты бы относился точно так же, как к расследованию ФБК, учитывая, что информация у них одна и та же, выводы, насколько я понимаю, одни и те же.
Но аргументация в расследовании RT, насколько мне известно, хуже. Честно признаюсь, я не заходил туда и не проверял подробно, но учитывая, что разные друг с другом никак не аффилированные источники утверждают, что у RT как раз-таки не была выстроена причинно-следственная связь, там просто было вывалено хаотично вот то, что, я так понимаю, вот, Матус, да, по-моему, фамилия,
Да.
человек, то, что он предоставил, вот это было просто вывалено, и из этого были сделаны скоропалительные выводы. То есть не было проведено связи между одним и другим. Что сделали расследователи? Да, посмотрели, сопоставили события в переписке с реальными событиями в жизни, которые в этот момент происходили, причем с теми, которые к самому кейсу обозреваемому отношения прямого не имеют, а то и не имеют вообще никакого. Посмотрели всякие тонкие детали. Да, вот, даже после расследования, насколько мне известно, подмечали то, что там ссылка из Твиттера с
Да.
уникальным кодом внутри, что очень специфическая деталь и вероятность того, что на нее обратили внимание при потенциальной подделки, там, микроскопическая и так далее. Вот все эти нюансы, все эти детали, они не были предъявлены. Насколько мне известно, опять же, подчеркиваю, что из чужих уст это повторяю, но, судя по всему, так оно и есть. Там этого не было проделано, этой работы. А вот в расследованиях, которые нам представили в БК Insider, там, да, там об этом говорилось. Опять же, ничто из этого не является строгим доказательством, но совокупность нестрогих доказательств создает ситуацию вот эту самую with no reasonable doubts.
Хорошо, то есть если бы у Арти была такая же аргументация, как у ФБК, ты бы отнес так же, как к расследованию ФБК. Для тебя просто, мне интересно, для тебя действительно не имеет значения, кто именно это делает?
Я тебе так скажу, я бы хотел верить, что я бы отнесся так же. Это было бы правильно. Я готов предположить, что я бы отнесся по-другому, но я был бы в этом неправ. Это была бы эмоциональная часть меня, которая бы вот к репутации RT испытывала бы сильную неприязнь и из-за этого переносила бы вот эту репутационную составляющую на информацию. Если нам приносят действительно крепко аргументированный материал, у нас, к сожалению, не должно оставаться никаких причин для того, чтобы отклонять эти аргументы. Я имею в виду из числа, а мне не симпатичны эти люди, а вот вы видели, какая у них репутация. Ну, раз в год и палка стреляет. Вот сегодня, наверное, там тот день, должны мы сказать себе, когда даже, может быть, очень неприятный источник опубликовал что-то, с чем невозможно спорить.
Очень хочу дождаться такой ситуации, чтобы мы могли это обсудить и сравнить твои ожидания от себя с тем, как все будет на самом деле. Мне кажется, это интересно. Ладно, давай сменим тему. Мне кажется, достаточно вот этих 20 минут про Невзлина. Познер наконец-то дал интервью, и, насколько я знаю, ты внимательно его посмотрел. Учитывая, что Познер возвращается на Первый канал после этого интервью, давай поговорим о том, что же интересного в этом интервью было.
Ну, смотри, во-первых, Познер не согласился бы с тобой, скорректировал бы тебя. Он дал всем комментарий, что он не возвращается на Первый канал, что он публикует свой фильм на Первом канале, который Первый канал покупает, но возвращаться в регулярный эфир и становиться вновь лицом Первого канала он вовсе не собирается. Он это говорил Олегу Кашину, тоже признанным иностранным агентом, который ему дозвонился. Еще кому-то, по-моему, тоже он давал такой комментарий, так что будем точны. Владимир Познер, он в этом смысле, это его любимый прием, когда кто-нибудь что-нибудь такое говорит, он начинает с того, что подождите, я не работаю на Первом канале, я продаю ему программу, говорил он всю свою жизнь предыдущую. Но, конечно, Первый канал покупает не кота в мешке. Я должен сказать господину Эрнсту, кого я приглашаю. И, конечно, есть перечень людей, которых я пригласить не могу. И тут ему говорят, то есть у вас есть список запрещенных? Нет, ну что вы опять передергиваете? Никакого списка нет, есть перечень, есть набор людей, но это не список, вот, и так далее. Так что и Познер в своем том же самом духе, в стандартном своем ключе выступал и в этом интервью. Просто количество запретных тем и количество каких-то сложностей в связи с обстановкой возросла, и поэтому еще ловчее, еще юрче ему приходилось как-то аккуратно обходить все возникающие перед ним такие сложные моменты. Я, честно тебе скажу, я большой в прошлом, ну вот в том-то и дело, в прошлом или нет, поклонник Познера. Ну, больше в прошлом, чем в настоящем, но мне трудно до сих пор как бы полностью от себя это отбросить. Я в школьные годы был прямо-таки поклонником, фанат Владимира Познера настоящий. Я перечитал все его книги, смотрел все его интервью, я ходил к нему на живые выступления, я просто был вот настоящий фэн. И... конечно, мне трудно отделаться от этого настроения, хотя, знаешь, говорят, нет страшнее хейтера, чем бывший фанат, что тоже правда, действительно, да и даже я с такими людьми встречался, в смысле, в своей практике, то есть у меня даже такие есть, что уж говорить про по-настоящему известных людей. Но я вот не переквалифицируюсь в такого страшного хейтера, хотя, знаешь, иногда хочется, конечно, разочарование в какой-то степени.
И что же тебя останавливает?
Но... да вот не знаю, там, воспитание, наверное, хочется верить, опять же, еще что-то такое, рациональность какая-то, не знаю. Владимир Познер, понимаешь, он, слава богу, пока не дал такого, понимаешь, однозначного, страшного какого-то аргумента, после которого невозможно будет никак к нему хорошо относиться. Вот он ничего прямо не сказал, но он никогда в жизни ничего прямо не говорил. Да, он вообще любитель говорить экивоками. И вот возникает вопрос. То ли он на самом деле это все уже сказал на этом интервью, да? Ведь все-таки его отношение ко многим вопросам там сквозило. А с другой стороны, пока прямым текстом не высказался, вроде как тянет его и оправдать.
Ну, разве то, что сейчас программу «Человека» берут на Первый канал, не является определенным показателем? Это же не старые там двухлетние давности времена.
Ну, вот показатель того, что он молчит. Он, может быть, дал там клятву, что он никогда ничего не скажет против. Но он же и за ничего не сказал.
Ну, вот мы видим, что сейчас просто молчать как будто бы недостаточно. Нужно проявлять какую-то лояльность. Ну, или хотя бы быть внутренне лояльным, не высказывая это публично.
Да, но согласись, это некоторое додумывание. Владимир Познер вообще всегда был исключением на российском телевидении во многих отношениях. Может быть, и сейчас он такое... в какой-то степени приятное исключение. Или не такое уж неприятное исключение, как нам...
Адвокат.
Да, я представил, как ты кричишь, как Гоген Солнцев. Адвокат! Вот. Ну, отчасти да, понимаешь? Ну, невозможно выбросить из сердца все те прекрасные моменты, которые у меня связаны с Познером. И я, честно тебе скажу, мне трудно вообще присоединяться к такого рода обвинениям, когда людей обвиняют вот в молчании. После этого интервью стало сложнее, но до этого интервью тоже многие на Познера наезжали. Мне всегда казалось, что очень как-то примитивно, что ли, говорить. Ну, вот тебе 90 лет, чего тебе бояться? Ну, люди в этой жизни часто боятся не только за себя. Мы понятия не имеем, какие у человека конкретные обстоятельства, кто от него зависит, кто там, каким образом с ним переплетен семейными деловыми связями и на что может повлиять его какое-то острое слово. Мне что-то подсказывает, что если бы Владимир Познер был бы, я не знаю, абсолютно социально изолированным человеком, и только бы его собственные, вот, там, не знаю, деньги его заботили или какая-то карьера, что-то мне подсказывает, что он бы высказался острее. Ну...
хорошо, оставим личные отношения, давай поговорим о содержании этого интервью.
Давай.
Все-таки действительно, давно Познер ничего публично не говорил. Что самое интересное, помимо этого лавирования, ты увидел в разговоре?
Ты знаешь, да, вот самое-то обидное, что ничего... трудно сказать что-то интересное, когда вы игнорируете слона в комнате, когда главная тема последних лет полностью игнорируется как несуществующая. И интервьюер все время пытается задать вопрос как-то так, чтобы его задать, но Познер как бы не догадался, что он про Украину. Как-то вот так вот очень вот гладенько, аккуратненько, и вот вроде бы про Украину, а вроде бы и нет. А Познер отвечает на эти вопросы совершенно прямолинейно, я уверен, понимая подтекст. Ну вот Познер спрашивает: вот какие страхи могут быть в 90 лет? Да, как бы, ну, как мне кажется, подтекстно, имея в виду, Владимир Владимирович, ну вот вы молчите, вот вы тут от меня потребовали не задавать вопросы про Украину, а чего вы боитесь-то, собственно говоря? А Познер очень прямо говорит: я вот боюсь там сойти с ума, я боюсь смерти близких. А с другой стороны, я с девушками флиртую в 90 лет, и мне все нравится, у меня все хорошо, так что страхи отступают в этот момент. Ну и интересно ли это? Ну в качестве светского такого милого разговора вполне, но просто насколько этот разговор уместен именно с этим человеком после двухлетнего или там полуторалетнего молчания в 2024 году, большой вопрос. По-моему, скорее неуместен, чем уместен, к сожалению.
Я правильно
От кого-то
понимаю?
хотелось бы услышать что-то другое.
Я правильно понимаю, что, на твой взгляд, лучше бы этого интервью и не было?
Как тебе сказать? Да, наверное, просто безразлично, было оно или нет. Для меня оно существенно ничего не изменило. Был неприятный момент, когда они говорили про обмен заключенных, и такое было ощущение, что поздно, ну, настолько это безразлично. Хотя, опять же, может быть, вот он чего-то так опасается, что даже если он покажет какую-то эмпатию в отношении обмененных, это уже может каким-то образом сказаться вот, на том, на чем он не хочет, чтобы это сказывалось. Не знаю. Вот это было, конечно, неприятно. Во всех остальных вопросах, ну, поговорил и поговорил, что есть, что нет в этом смысле. Ну, остается порадоваться, что есть вот такой человек, который собой является, как сказать, амбассадор тенниса как средство для продления жизни. Поэтому все мы, ну и флирты с девушками, разумеется. Вот, поэтому, видимо, это комбо, вот оно себя явило в очередной раз. Круто, надо следовать примеру.
Просто есть ощущение, что пока Познер молчал и не давал интервью, это был такой Познер Шрёдингера. Он может быть за, он может быть против. Мы просто не знаем. Он может быть одновременно и за, и против. А вот теперь он высказался, и как будто бы чаша весов все-таки склоняется в одну сторону.
Как много квантовой физики у нас сегодня неожиданно в эфире. Надо Алексея Смехатова приглашать срочно. Я думаю, что да, отчасти ты права, конечно, это интервью вызывает в этом смысле больше вопросов и больше подозрений. И, может быть, я здесь смотрю через розовые очки бывшего поклонника, который все еще не хочет верить до конца. А с другой стороны, для меня это не говорит о том, что лучше бы интервью не было. Ну, если уж такова суровая правда, ну уж пусть мы лучше ее узнаем, хоть в таком виде. С другой стороны, посмотрим, а что если вот мы сейчас откроем его, как «Турецкая тетрадь», да, по-моему, называется сериал, который он выпускает на Первом
Кажется, да.
канале. Вот мы его откроем, и как увидим там такие подтексты, которые он пронес хитро на Первый канал и выдал, и там на каком-нибудь историческом турецком контексте он нам там подмигнет до такой степени, что мы такие: вот это Владимир Владимирович ждал. Вот он для чего все тихарился-то. Делал вид, что ни за, ни против, непонятно что. А вот он теперь на Первом канале транслирует такие вещи. Может быть, такое будет. Я хочу в это верить. Давай, давай дадим ему еще немножко, немножко, немножко шансов ему, так сказать, ответим.
Этот заряженный оптимизмом человек, Вадим Савицкий, мы сделаем паузу на рекламу. У нас на shop.diletant.media есть книга «Отморозки Гиммлера. Преступления бригады Дирлефвангера». Простите, пожалуйста. Дмитрий Жуков и Иван Ковтун написали эту книгу. Особое формирование под командованием Дирлефвангера. Господи, кто ж такие фамилии это людям дает. Вошло в историю как одно из самых жестоких соединений СС. На совести этих людей не менее 60 тысяч загубленных жизней, а методы, которые применялись ими при выполнении поставленных задач, вышли далеко за рамки общепринятых норм человеческой морали и правил ведения боевых действий. Можете подробнее про эту бригаду почитать shop.diletant.media. У нас на сайте эта книга продается. Можно на нашем же сайте посмотреть и другие книги, которые сейчас есть в продаже. Там много интересного. Есть и журналы, есть все еще новый свежий выпуск журнала «Горби». Вот он вот такой, красивый, яркий, красный. Ну и, конечно, наш мерч тоже покупайте, если есть такая возможность, если вы любите подобные вещи, всякие шоперы, футболки и так далее. Вы нам очень помогаете, когда что-то покупаете на нашем сайте. Мы вот за счет ваших покупок, за счет ваших донатов уже 2,5 года продолжаем работу. Это безумно ценно и безумно важно. Продолжаем эфир. Вадим Савицкий, автор YouTube-канала «Когнитивный надзор», у нас на YouTube-канале «Живой гвоздь». Вот про эти вот смыслы, которые сейчас вот проносятся на Первый канал буквально в этой турецкой тетради, есть еще одна сфера, где различные смыслы проносятся окольными путями. Это сфера юмора, и к ней, кажется, в последнее время присматриваются российские власти все пристальнее и все серьезнее. Вот арестовали стендап-комика Гаврилова, на него завели дело о военных фейках. поводом стало его выступление в Грузии. До этого были и другие подобные дела. Это касается, конечно, не только юмористов, но и других актеров, певцов и прочих медийных личностей. Но мне хочется поговорить именно про юмор как форму донесения какой-то своей позиции. Вот как это работает с точки зрения подтекстов, вот с точки зрения тех самых разрушительных подтекстов, которые еще недавно, кажется, можно было показывать по телевизору, например.
Ты знаешь, мне вот тоже очень хочется поговорить о юморе как средстве донесения смыслов и воздействия на общество. И я уже, наверное, год ищу стендап-комика, ну, не любого, а все-таки более-менее медийного известного, с которым можно было бы поговорить, который был бы готов прийти ко мне на канал. Вот пока ко мне на канал пришел Алексей Алексеевич Венедиктов, как мы знаем, за что. И
разрушил
большое
интригу,
спасибо
да?
Всем. А он сам разрушил интригу через час после данного интервью, поэтому я хотел ее держать, но Алексей Алексеевич выдал все карты сразу, поэтому уж анонсирую здесь предстоящее интервью, о котором мы, кстати, говорили, что на котором мы говорили, что очень важно покупать книги, журналы, которые на живом гвозде продвигаются, потому что это, по сути, основа экономики живого гвоздя. Друзья, хотите видеть больше меня и других гостей на живом гвозде? Покупайте прекрасный журнал «Горби» и книгу со сложной фамилией на обложке. Возможно, Лиза за это время научится ее произносить. А может быть, ей уже не придется, потому что весь тираж будет выкуплен. Спасайте Лизу, выкупайте срочно тираж книги. Да, а теперь к сути вопроса. Про юмор. Ты знаешь, конечно, юмор, во-первых, это очень доступная такая, доступный способ коммуникации. Во-вторых, он имеет очень важную составляющую – эмоциональное закрепление. Почему все так сильно ценят, например, чувство юмора у преподавателей или у каких-нибудь лекторов? Говорят, ой, такая классная лекция, так, там, и мы так шутили, так было интересно, потому что это закрепляет информацию. Какая бы эта информация ни была, закрепляет ее очень здорово, очень накрепко. И поэтому недаром во все времена комиков, юмористов, ну или тех, кто, скажем, выполнял эту функцию в том или ином формате в разные времена, их всегда боялись, потому что это очень доступно и очень хорошо запоминается. И сегодня, когда еще и стендап стал, как говорят, новым рэпом, да, когда стендап – это, возможно, самый и деньгоемкий, и интересоемкий формат в медиа. Может быть, сейчас чуть-чуть это идет на спад, не уверен, тут уж пусть большие мастера в этой области скажут более точно, но то, что это в последние годы, ну, очень востребованный
Ты имеешь в виду именно стендап или сам по себе юмор?
Нет, стендап в первую очередь, мы же говорим про стендаперов, в том числе Гаврилова. Ну, просто сегодня это самый востребованный тип юмора. Но юмор всегда был востребован. Были сатирики, которые также подвергались цензуре, так называемому литованию, да, каждой своей миниатюры и так далее. Это было всегда, и сегодня, конечно, просто вот эта новая форма, но сегодня просто стендап, мне кажется, такими звездами, ну вот в советское время, конечно, какие-то там, несколько имен наиболее громких на весь Союз гремело, да, но вот так, чтобы, как и во всех остальных областях, да, количество авторитетов становится больше, количество лидеров мнений становится больше, это как Тришкин кафтан распадается во все стороны, да, вот это то же самое, что проблема интернета, да, который телевидение непонятно, как контролировать. Как контролировать интернет? Большой вопрос. Можно, конечно, можно, но гораздо сложнее, в разы несравнимо сложнее. Да, вот с юмористами то же самое, а юмористы в этом смысле очень опасны. И когда многие пишут, что ой, какие трусы, вот там испугались каких-то шуточек всего лишь и показывают шутки, которые как бы кажутся невинными. Это не то, чтобы я говорю, что нет, правильно, что сажают, нет, я совершенно не сторонник таких мер, но в том смысле, что они не зря боятся, так это точно, не зря боятся, потому что именно юмор, он еще и вот этот флер, как сказать, такого, знаешь, возвышенного такого страха к власти, к любому насилию, он снимает его. Да, вот в том же «Тараканище» классический вот этот пример, да, когда значит, прилетает воробей, и вдруг раз, и мы такие, ой, а что, мы вот этого боялись? Да вы что же мы делали? Да вот юмористы, они вот эти самые воробьи из «Тараканища», которые неожиданно из полей откуда-то вылетают и говорят, ха-ха, посмотрите, кто это?
Нет, ну подожди, юмор же это очень хороший способ сбросить напряжение в обществе, потому что можно всерьез испытывать недовольство, а можно просто отшутиться, и все такие ха-ха-ха, у нас власти ужасные, ха-ха-ха, ну что поделать, ну посмеялись и пошли дальше жить.
Согласен, такой элемент у юмора тоже есть, но вопрос в том, как он строится. Понимаешь, вот такого типа юмор, он эксплуатируется в каком-нибудь КВН, вот в Comedy Club, который в последнее время все обсуждают в связи с тем, что он закрывается. Хотя это тоже интересно, он также закрывается, как там некоторые звезды уходят со сцены, да, или как там...
Как
Есть один...
Sunlight.
Вот, только я хотел сказать. А можно в эфире произносить бренды, да. Я никогда не был телевизионным человеком, у которого такая привычка, но почему-то я впитал это, я не произношу у вас Брэда Санлайт, да, который закрывается, возможно, это тот же случай, мы не знаем. Ну, короче говоря, действительно, можно эксплуатировать юмор вот в таком ключе, а можно это напряжение не то чтобы... Понимаешь, мне кажется, что ложное противопоставление – снятие напряжения и исчезновение недовольства. Мы можем испытать действительно некоторое снятие напряжения в моменте, но это сделает протест только сильнее, потому что человек, который искренне убежден в своем несогласии с чем-то, но только он теперь еще и не нервозен, а он уверен в себе и чувствует единомышленников, потому что юмор – это еще очень важный маркер свой-чужой. Когда мы видим, что и другие над этим смеются, мы чувствуем общность с этими людьми очень серьезную. Значит, мы близки по взглядам в этом отношении, больше, чем можно было бы подумать из каких-то интервью. Там, вот мы, например, посмотрели какого-нибудь, я не знаю, интервью Лебедева с Дудем. Дудь признан иностранным агентом. Посмотрели мы. И что из этого можно сделать, если я посмотрел и Лиза посмотрела? Можно ли сказать теперь, что у нас с Лизой одинаковые взгляды на этот вопрос? Совершенно не обязательно. Лиза могла... Значит, быть полностью за Лебедева, наверняка же я нисколько не сомневаюсь. Вот. А мне вот значит, недостаточно, как пишут многие в комментариях, образованному человеку, не было видно вот все-таки вот этой тонкости Лебедева, я по глупости все-таки больше увидел у Дудя сильно аргументов. Вот. И вот так мы и остались при своем. То есть тот факт, что мы посмотрели оба это интервью, ни о чем не говорит. А вот если мы оба посмотрели один и тот же стендап-концерт, вряд ли бы мы стали смотреть его до конца, если бы он нам прямо одному из нас было бы противно то, о чем шутит прямо, и мы считали бы это, значит, каким-то идиотизмом или несоответствующим действительности и так далее, мы просто выключили, потому что нам либо не смешно, либо противно, ну, либо еще как-то. Вот. И в конце концов, если мы оба посмотрели одно и то же и вместе, скорее всего, посмеялись, ну, это создает огромное чувство плеча, сказать, братской или сестринской руки рядом, и это гораздо в большей степени, как мне кажется, влияет на людей и провоцирует то самое гражданское соединение, чем... пресловутое снятие напряжения, которое якобы людей демотивирует. Напротив, не соглашусь, юмором можно демотивировать, но не всякий юмор этим занимается. Этим занимается вот юмор КВН и Comedy Club.
То есть Sunlight ты произносить не хочешь, а Comedy Club нормально?
А он же закрывается, чего ему уже?
То есть правильно власти боятся, правильно власти делают, что боятся юмористов?
Ну, как мне кажется, да. Мне
а
кажется,
мемы?
Да, понимаешь, даже слово «бояться» оно такое тоже. Ну, как бы опасаются, купируют эти риски, правильно. А «бояться» оно такое, оно очень антропоморфное. Просто государственная машина, она не то чтобы умеет чего-то бояться или не бояться. Она действует в своих интересах. Вот мне кажется, что как это не печально, но... попытка остановить комиков от такого рода выступлений – это рационально в этом отношении. Угу. Рационально. Но очень прискорбно, конечно.
Мемы. Тут была сейчас
мемы.
Атака на мемы про Child Free, причем я посмотрела эти мемы, выкладывали, что именно вызвало претензии правоохранительных органов. Мемы-то, в общем, довольно безобидные. Ну, такие, травоядненькие мемы. Я знаю мемы про Child Free и пожестче. Но, тем не менее, мемы – это тоже вот такой объединяющий фактор. Все, кто поставил лайк, чувствуют объединение.
Конечно, ну, мем это минимальная единица передачи информации друг между другом, да, культурная, такая культурный атом такой, да, мемом является и какая-нибудь цитата из Ивана Васильевича, менявшего профессию, да, понятно, что для многих ассоциация с мемом – это картинка в интернете, да, но мем – это любая, вот такая минимальная упакованная, понятная, единственная информация, которая нас объединяет. Мы понимаем за ней стоящий культурный контекст без его проговаривания. Просто сегодня в эпоху интернета очевидно, что они все находятся в основном в интернете. И, конечно, это создает и сегодня еще больше создает вот это важное ощущение, опять же, маркера свой-чужой, потому что люди разбиваются постепенно на кластеры, и если какие-нибудь советские мемы были и правда общесоветскими, и трудно было найти человека, который бы этого не знал. Ну окей, он мог не знать, но у него не было какого-то альтернативного кино, которое смотрел он, другие не смотрели, и у них там, значит, в, не знаю, в Волгограде один, значит, мем ходит, я имею в виду такого там, кинематографического или музыкального какого-то характера, а в Ленинграде другой. Ну, скорее всего, не так все-таки. Да, понятно, что какие-то локальные вещи тоже есть, там городские и так далее, это можно долго рассказывать, но все-таки глобальные такие вещи, они были общие человеческими. Сегодня мы с тобой можем обменяться мемами, ты будешь шокирован тем, что я тебе пришлю, я тем, что ты мне пришлешь. И мы оба будем вообще не понимать, о чем речь. Нам это... И мы будем друг другу объяснять, и обоим будет не смешно. Да? Или там, это даже не обязательно должно быть смешно, да, но обоим будет непонятно. Мемы, они же не всегда должны быть смешные, они могут быть ироничные, они будут какие-то даже...
Грустные.
Значит, содержатели... Да, да, они могут содержать любую эмоцию, но они в себе содержат нечто большее, чем они сами, и это большее понятно только тому, кто погружен в контекст. То есть это такой маячок. Это типа, помнишь, вот там, вот, а, да-да-да-да-да, точно-точно, было. Вот. И этого теперь объединяющего всех нет. И тем ценнее каждый случай, когда я скидываю мем тебе, и ты говоришь, поняла. И на сердце сразу тепло, я понимаю. О, мы, значит, с Лизой в каком-то вопросе принадлежим к одной группе людей. К одному, как бы, комьюнити. А здесь? Да, ты хочешь что-то сказать, я чувствую.
Не-не, договори, у меня просто вопрос.
Да, просто здесь, именно в случае с мемами про Child Free, опять же, помимо того, что юмористическая составляющая, что это значит некоторое одобрение, мы все над этим можем посмеяться, да, это... Задача-то в чем, как мне кажется, сделать это социально неприемлемым, чтобы люди, которые задумываются о Child Free, да, сейчас новости о том, что в Москве вводят проверку на фертильность, пока вроде как добровольную, но сегодня добровольная, завтра недобровольная, мы не знаем, рассылают письма, призывают прийти провериться. А что это вот вы молодая женщина, а все еще не родили? У вас еще все в порядке? Может, у вас что-то с организмом просто? Мы вам поможем сейчас, и все случится. Вот. Ну, не Child же вы Free в конце-то концов. Да? И вот это ощущение, что это что-то неприемлемое, социально недопустимое, как мне кажется, хотят создать. А мемы, которые ходят и, наоборот, делают это одобряемым, смешным, приемлемым, ну, это, конечно, идет вразрез с такой задачей.
Но разве мемы могут что-то пропагандировать и к чему-то склонять?
Конечно,
это же
могут.
Мемы. Если тебе не нравится мем, если ты считаешь его неприемлемым, если ты категорически не поддерживаешь идеологию Child Free, то ты не будешь ставить лайк, ты скажешь, фу, во пошло поколение, во противные люди.
Конечно, это разговор про любую пропаганду. Пропаганда действует на сомневающихся. Те, кто реально против, конечно, не будут убеждены, они напротив только укрепятся в том, насколько они против, когда увидят подобные мемы. А люди, которые сомневаются, особенно подрастающее поколение, ты знаешь, вот я недавно по случайному стечению обстоятельств пообщался с несколькими старшеклассниками, которые сейчас учатся в российских школах.
И как?
Ты знаешь, а я ужаснулся. То есть, во-первых, я, ну, тому, какой я старый, конечно, но помимо этого, насколько у нас различается школьный опыт, ну, во-первых, отдельно интересно, конечно, как ChatGPT поменял школьный опыт, буквально есть кнопка «Сделать все домашние задания». Вот как после этого учителям себя вести, как ученикам, ну, это отдельно очень интересная тема. Но что касается вот этих вопросов, мы недооцениваем, наверное, ну, я за себя буду говорить, я недооценивал, насколько... Там же каждый год на счету. Каждый год в этом возрасте меняет все. И то, что для нас тоже, кажется, немало уже прошло времени, да, с 22 года, с 24 февраля до 22 года, для них это гигантский срок. Они уже в этом выросли, они не знают ничего другого. Многие вошли вообще в размышления о каких-то более сложных вопросах, связанных с государством и обществом, уже вот за последние пару лет. Когда им было 14, они не интересовались этим вообще. А вот сейчас, за последнее время, там стало, там, не знаю, 16-17, они об этом задумываются. И они живут уже вот в этом контексте. И то, что для нас с тобой, ой, ну какой-то мем, у нас уже с тобой сформированная позиция, сформировавшаяся тогда, когда инфопространство было более свободным и так далее. А у этих людей, несмотря на все наличие интернета и так далее, пространство свободы сузилось. Они по-другому это ощущают. Они многие вещи просто с ними не сталкивались. Я там про какие-то вещи спрашивал, они говорят, мы не знаем, кто это, что то, что для нас кажется, ой, какой смешной запрет. Ну как это там, это может повлиять, что вот этого человека тебе, когда его признали там иноагентом или еще кем-то, что про него не знали. А вот, так происходит, действительно, потихонечку, по чуть-чуть. Это поколение вырастет, им будет столько, сколько нам сейчас. В зависимости от того, конечно, как дальше будет
Ну,
развиваться
звучит
события, возможно,
ужасно.
они будут вообще понятия не иметь о том, что, там, не знаю, есть какие-нибудь те же самые иноагенты, которых мы сейчас с тобой там активно смотрим, или что, опять же, там, Child Free это какая-то, ну, вполне себе приемлемая, как мне кажется, вот могу рискнуть согласиться с запретителями мема, да, вполне приемлемый подход, ну, люди имеют право так считать, да, для кого-то это может казаться чем-то диким и ужасным, да, это же, смотри, вот мы с тобой, например, тоже впитали какие-то социальные стереотипы, которые мы можем даже рационально осознавать, что это неправильно, но нам от них никуда не деться. Ну, например, там, что, не знаю, мужчины не плачут, например, вот есть такое представление, и многих воспитывали в этом ключе, что мужчины не плачут, и потом ты там работаешь с психотерапевтом, ты слушаешь всяких умных людей в интервью и думаешь, ну правда, ну плачут, ну конечно плачут, это правильно, это никак твою мускулинность не умаляет и так далее, это все совершенно верно. Но когда ты в детстве это впитал так глубоко, фиг ты вышибешь это из себя, скажу я по-научному. Поэтому с точки зрения мемов не стоит их недооценивать, понимаешь, они позволяют почувствовать, что что-то допустимо. И если, особенно ребенок в этом всем растет, со временем он может вот так вот жить с этим. И, да, потому что сколько ни говори, он уже, ну я в этом вырос, понимаешь? Но я вырос в том, что ну, child free, это, ну, это вообще просто отвратительно. Это невозможно. Я не могу, я вот не хочу рожать, а оно рожается само, понимаешь? Вот так меня воспитали. Я, конечно, чуть-чуть преувеличиваю в юмористических целях. Видишь, юмор-то как на закрепление работает. Но
Но мы
преувеличение
пришли к
это не
тому,
столь
что
далеко.
правильно российские власти сажают комиков, и правильно российские власти запрещают мемы про Child Free.
Ну, как тебе сказать, с какой стороны они рационально действуют? Они рационально действуют. Очень хочется подметить, сказать, о, ошиблись, оступились. И постфактум очень часто бывает, что когда мы уже видим какой-то результат, например, негативный, мы говорим, ну вот все к этому вело, да, вот там, разговор про Советский Союз, когда он распался, потом ретроспективно, конечно, очень удобно говорить, что вот это на это повлияло, вот то на это повлияло. Но, как мы знаем, есть outcome bias, ошибка оценки по результату, и действия могут быть сугубо рациональными и правильными, наилучшими из текущей конъюнктуры. Но все равно, к сожалению, всегда остается шанс на негативный для актора исход, тот, который он не хотел. Поэтому я не говорю, что все эти действия обязательно приведут нынешнюю российскую власть к необычайному процветанию, еще больше, чем сейчас, хотя казалось бы, да, куда уж больше. Но вот, тем не менее, но это рациональные, на мой взгляд, действия. Вполне. Как это ни печально, исходя из их интересов, как мне они видятся.
Про рациональность, а разве то, что запрещено, не становится более привлекательным?
Это хороший вопрос. Оно становится более привлекательным, если оно, во-первых, по-настоящему цепляющее, оно по-настоящему нужно. Да, вот мы, например, видим, запрещают, ну так, мягко запрещают YouTube или там другие социальные сети. И для одних людей мы поставим себе все возможные средства обхода, мы добьемся, мы будем смотреть еще больше теперь, мы еще там больше задонатим и поставим лайков. Одни люди, для которых это было настолько важно, что запрет, он только усиливает желание противостоять этому запрету. А люди, которым это было не очень важно, они такие, ну что, ну есть же ВК-видео, в конце концов, есть Рутюб, ну ладно, ну ничего страшного. Вот мы видели рекламу с Вилсаковым, какую в ВК-видео. Замечательно, обязательно пойдем посмотрим там. А YouTube, ну, грустно, ну печально. Да так же работает и с идеями, понимаешь, если тебе идея уже симпатичная, она уже начала захватывать умы, и тут ее начали запрещать, да, она становится запретным плодом. А если это было что-то не столь уж захватывающе. Ну, можно ли сказать, что Child Free – это какая-то необычайная популярная в России идеология, которую вот все из уст в уста передают? Да нет, собственно, это просто исходя из особенностей человеческого общества и вообще нашего развития, это все равно будет уделом меньшинства. Поэтому меньшинство может, конечно, постепенно увеличиваться, но вряд ли оно когда-нибудь станет таким уж значительным. Поэтому запрет на это, ну, для кого-то, для отдельной группы людей это может сделать это еще более притягательным, да, как бы вот назло буду, вот хотела родить детей, а теперь не буду, потому что это в России запрещают. Ну, скорее всего, так не сработает. В этом случае и правда запрет просто, если это полный запрет, понимаешь, ну, люди правда об этом просто не узнают о чем-то, да, вот какого-нибудь человека запретили полностью, вот посмотрим там в Китае, да, например, YouTube, он вообще практически не востребован, да, есть там прогрессивная молодежь, которая там облепилась всякими VPN-ами и что-то, значит, умудряется там где-то что-то найти, есть такая прослойка, но она относительно всего китайского общества микроскопическое. И большинство людей, если мы не берем там прослойку, опять же, каких-то оппозиционно настроенных людей, они не знают никаких тамошних Навальных, опять же, Навальный, к сожалению, покойный объявлен кем, террористом и экстремистом, не знают местных каких-то тоже там оппозиционных политиков, просто не знают про их существование. Не то, что знают и не хотят там с ними сталкиваться, просто не знают, потому что нет, правда, нет вообще никакого доступа к этой информации. Запретили. А местные соцсети регулируются так жестко, так отчаянно, с такими технологиями, что и правда для огромного числа людей просто они не знают, что было на площади Тяньаньмэнь. Они просто не знают этого. Не то, что вот отказываются знать, не знают, правда. И вот что страшно.
Давай про искусство немножко поговорим. В Москве презентовали комикс, который называется «СВО. Непридуманные истории» по рассказам российских
Великое
военных.
искусство.
Да, великое искусство. В общем-то, да, комикс про войну с точки зрения российских военных. И авторы надеются, как передает RTVI, выйти с этим материалом в школы, так как он, цитата, «предназначен в основном для старших классов». Как тебе такое искусство? С точки зрения
Ты знаешь,
эффективности, давай, не с точки зрения твоего личного отношения к этому комиксу.
а у меня есть личный пример вот эффективности. Конечно, личные примеры, они не репрезентативны, но они зато такие наглядные. Я сам в детстве обожал комикс про Владимира Путина, например, и очень хорошо к нему относился. У меня был комикс в стихах, нам раздавали в первом классе. В первом классе нам раздавали комикс про президента. И заканчивался он, я помню, там был нарисован Владимир Путин, который на такой кроватке с ржавыми такими дужками, под таким комичным таким одеялом, такой, знаешь, у кого-то в Простоквашино он где-то ночует, вот примерно так. И он, значит, укрывшись одеялом, такие пяточки торчат милые из-под одеяла, и он дремлет, и написано... Президент рано должен вставать, дай президенту немножко поспать. Вот я мне запомнилась эта фраза. И я тебе скажу, для меня Путин действительно стал на долгое время героем комикса, таким вот очаровательным персонажем. И там мне подробно объяснили, как он занят, как много всего он делает, какую сложнейшую работу он выполняет, как я должен ценить это. И не то, чтобы я каждый день ходил и думал об этом, но мне это запомнилось. Ты знаешь, и где-то на подкорке у меня было такое отношение. Это не было, я же не знал, что мне что-то внушают, что мне предлагают какую-то одну из взглядов. Мне просто сказали, ну вот смотри, вот тебе комикс. Я прочитал и запомнил. Я просто запомнил, кто такой Владимир Путин. И с тех пор жил с этой мыслью довольно долгое время. А тут еще и, понимаешь, более серьезная подача. Но тут, правда, есть нюанс. Такая подача, я читал уже этот комикс. И в нем,
Ну, в смысле, вот те
наверное...
фотографии, да, которые выложили RTVI.
Ну да. И кажется, они больше адаптированы для более взрослого читателя, ну там для старшеклассников, наверное, да. Ну не для первоклашек, я думаю, надеюсь, во
Не, ну
всяком
они, в
случае.
общем-то, так его и презентуют, что это для старших классов.
А, ну вот, видишь. И старшеклассники в этом смысле, конечно, гораздо более критично относятся к такого рода вопросам. И разные исследования, опять же, исследования, например, Германии в 50-60-х показывали, что вот те, кто столкнулись с пропагандой в школе в юном совсем возрасте, и там в детсадовском или в начальношкольном, они всю жизнь потом в гораздо меньшей степени отходили от этих взглядов, им было очень трудно перестроиться. А те, кто столкнулись с этой пропагандой уже там в старших классах и были гораздо более сформированными личностями, на них это повлияло меньше. Поэтому со старшеклассниками, как мне кажется, здесь эффект будет не такой большой. И старшеклассники – это же тот возраст, когда ты возраст протеста. Ты всему протестуешь. Тебе предлагают, и ты сразу хочешь это оттолкнуть, выбросить и высмеять там и так далее. Поэтому здесь это, конечно, более безопасно. А вот такие, как в моем детстве, понимаешь, в первом классе, когда у тебя милый, добрый Владимир Путин, он еще лежал с чемоданчиком, с ядерной кнопкой, он лежал вот так вот в этой кроватке, и вот он так сладко-сладко спал, и
Где
я
ты
прям смотрел, и мне...
учился?
Я учился в Санкт-Петербурге в школе номер 300, на Большой Московской 10. Альма-матер наша, лучше всех других на свете, и добрей, и краш, скажу я тебе в эфире живого гвоздя. Экспериментальная советская школа когда-то была, там новейшие методики,
Да экспериментировались.
прогрессивные.
Да
Да,
комиксов с
экспериментировались, да.
Путиным.
Ну, я не в советское время уже учился, да, а после, но там была только начальная школа, с 1 по 4 класс. Других, то есть специально прям все. А нам приносили, это же было далекое время еще, начало 2000-х, и нам приносили какие-то комиксы, я не знаю кто,
Просто
представители, наверное, Единой
удивительно,
России.
что уже тогда были комиксы про Путина.
Ты знаешь, да, это вот тоже я обсуждал недавно и хочу даже сделать отдельный выпуск про искажение памяти и про ложные воспоминания. Это интереснейшая вещь, как мы потом ретроспективно выстраиваем нарратив своей жизни, исходя из сегодняшних представлений о ней. То есть, что сегодня стыкуется с тобой нынешним, а что не стыкуется. И вот такие вещи очень часто тоже у нас выпадают. Нам кажется, что ну не могло это быть тогда. А вот могло, понимаешь, могло. Вот 2000... Я в 2003 году пошел в первый класс, и, ну, я не ручаюсь, что в первом, может, во втором это произошло, ну, плюс-минус, 2003-2004 год примерно.
Господи, мы узнали о страшном прошлом Вадима Савицкого, автора YouTube-канала «Когнитивный надзор». Друзья,
да?
Спасибо большое. Пожалуйста, поставьте нам лайк, чтобы поддержать Вадима и помочь ему пережить этот тяжелый детский травматический опыт. У нас после этого эфира программа «Настоящий полковник» с Александром Минкиным. Потом на канале «Дилетант» в 18 часов программа «Дилетанты». Тема «Белый Крым. Как полуостров жил во время гражданской войны». И в 20 часов на канале «Живой гвоздь». Гвоздь программа 2024 с Андреем Васильевым и Максимом Курниковым. Подписывайтесь, пожалуйста, на нас, на YouTube-канал «Живой гвоздь» и на телеграм-канал «Живой гвоздь». Подписывайтесь на YouTube-канал «Когнитивный надзор» и на телеграм-канал тоже подписывайтесь. По-моему, он тоже так же и называется «Когнитивный надзор». Ну и shop.diletant.media. Помните, что когда вы что-то на нашем сайте покупаете, вы поддерживаете нашу работу. Также вы можете ее поддержать через донаты, QR-коды, ссылки под видео, любые удобные вам средства. Можно оформить подписку. Кстати, у нас был недавно стрим специально для подписчиков на Boosty, так что какие-то дополнительные привилегии мы тоже стараемся внедрять. Спасибо огромное всем, кто с нами был, и увидимся с вами через 5 минут.